Мы читаем книгу «Зоар народу», глава Вайра, первый пункт со слов «полагайтесь». Книгу можно скачать через kap.tv. Вопросы можно задавать через kap.tv.
Прежде всего, я хочу сказать об этом. Я слышал о том, что они говорили о душе. Мне послали также имейл. Где это раскрытие? Как же можно раскрыть в этом вопрос? Зависит от того, что именно мы раскрываем. Если это сила, оживляющая тело, конечно же, можем раскрыть это. В свое время, когда был студентом, я помню, были всякие проверки, исследования, сколько весит тело до того, как оно умирает, после того, как оно умирает, как будто бы там удаляется душа, и сколько она весит при этом. Всяческие такие... Что я хочу сказать? Если мы... Зависит от того, что именно мы имеем в виду под душой. Иногда я слышу, один говорит другому. Он говорит ей, да? Моя душа. Ну, если так определяют душу, это 70 килограмм, скажем. Можем на это измерить? Или 100 килограмм? Ну, кто этого не видит? Но если мы понимаем, что душа — это часть Творца свыше, что это сила отдачи, как я могу ее увидеть, как я могу ее почувствовать. Силу, она должна воздействовать на что-то. Сила электричества, но я не знаю, что такое электрическая сила. У меня есть какой-то провод, какой-то прибор, и эта сила задействует этот прибор, я вижу, что там что-то есть, какая-то сила, называющаяся электричеством. В духовном тоже есть там хаш, маль, электричество, животные всякие. Но где это все видят? Внутри нашего кли. Когда они действуют, есть общая высшая сила, называемая Творцом. Но что мы, каким образом постигаем? Приди увидь, Боре, если она облачается в меня, я ее вижу и называю этим Творцом. Называю ее Творцом, ведь нет Творца без творения. Мы ничего не можем сказать о нем. Или же это суть, или же простая форма, о которой мы вообще ничего не можем сказать. Или нам запрещено не говорить, как объясняет нам Баал Сулям в предисловии книги Зоар. Поэтому нам необходима материя, чтобы эта духовная сила воздействовала бы на него. Эта самая материя, на которую воздействует духовная сила, будет называться душой. Почему? Потому что она сама по себе тогда будет в соответствии с Творцом. Часть Творца свыше. Того самого свойства, если это и свойство отдачи, то как же ученые могут раскрыть ее, с помощью каких приборов? Мне необходима материя, чтобы она была бы в свойстве отдачи. Это может быть лишь человек, который пришел к этому исправлению, и тогда то, что облачается в эту материю, называется светом души. А кли, сам материал, чтобы он был ради отдачи, в свойстве отдачи, будет называться гуфом, телом души. Но как тело, так и свет, который в нем, все они находятся в отсутствии восприятия. Отсутствует восприятие у человека в этом мире, потому что они находятся в этих качествах. Так как же можно это измерить? Как вообще можно говорить о том, есть ли душа, присутствует она или нет? Кто вообще говорит об этом? То есть, если определяет душу как жизненную силу, или же еще что-то, какое-то впечатление, но это их дело. Но если они определяют душу в качестве того, как мы ее определяем, что это часть Творца свыше, как Каббала это определяет, то вообще у ученых нет никакого подхода. Давайте успокоимся, дадим им возможность пофилософствовать, ну, как обычно. Один раз в несколько десятков лет это всплывает и снова успокаивается. И давайте действительно постигнем душу, и все это уже зависит от нашего намерения. Если мы имеем это в виду, придет свет, исправит мою материю, чтобы она была бы ради отдачи, и тогда эта самая материя уподобится Творцу, который тогда будет частью Творца свыше, то, что называется, и тогда это будет душой. У меня будет душа. Именно к этому мы и должны приблизиться. Пожалуйста. И здесь он нам объясняет, как это происходит. Это происходит с помощью правильного сочетания между двумя противоположными вещами. Эти две противоположные вещи. Это сила получения, которая у нас есть, и сила отдачи света, который приходит свыше. Если они приближаются и объединяются в правильном виде, то эта правильная связь между ними, средняя линия, она и создает для нас душу. А таким образом, а иначе душа не существует. Это не что-то определенное, которое присутствует здесь. Мы с помощью нашей работы должны создать ее, построить ее. Я являюсь хозяином души, и с помощью моего требования, моего ожидания, моих усилий, она во мне выстраивается.
Полагайтесь на Творца. Нет никакой противоположности между светом и кли, потому что оба они приходят после решения средней линии. И поэтому переворот Мохин в них не происходит. И нет никакой причины, в соответствии с этим, юг, север, восток и запад, будучи средняя линия, это Масах Дехирик, где мера суда нуквы, называемая хам, жара. И есть свечение гар, которое происходит сверху вниз, называемое водой. И сказано это.
Так же, как из кетера у нас выходит хохма и бина, нам необходимо также построить из хеседа и гвуры соответствие тому, соответствие этому, что называется тифера. Там это хохма бина, хесед, гвура и тиферет. Это называется, что из одного выходит трое, и из трех приходит один. Пожалуйста.
Апрах холоден и сух, так как в нем заключены суды Захар.
С помощью его кли называемый цафон, кар, поскольку она накива, в ней есть ограничение нуквы, она должна получить подслащение от кли в правой линии бины, называемой с югом, сухостью. И отсюда, из афара и запада, нет разницы между мохин и кли, ки оба они получают с юга и с севера, который является килим.
Дело в том, что Малхут — это только кли, и свет в ней не является ее собственным, а приходит от Зеранпина. С другой стороны, в ветре Востоке есть различие между Мохин и кли, так как его Мохин, называющийся ветром, получает от правой и левой линии, называющихся огнем и водой, от представляющих Мохин. А его кли, называющийся Востоком, получает от правой и левой линии килим, называющихся Севером и Югом, и представляющих килим.
Я в любом случае хочу добавить здесь что-то. Когда мы также читали на предыдущем уроке, сейчас было, может быть, не очень понятно, что же мы делаем. Посмотрите. Мы продвигаемся постоянно с помощью разницы, ножницы, что называется, в сленге, когда есть разница между светами и килим, когда есть свет, подходящий к кли, я нахожусь в покое, и я не могу двинуться. У меня нет потребности к этому, однако, если есть лишние света или лишние желания, кли, то тогда я нахожусь в потребности к этому. Эти добавочное количество — это не количество, а добавочное качество. Скажем, когда мы говорим, что свет создал желание получать в стадии алеф и наполнил эту стадию алеф, и здесь не может быть в той части, когда он наполняет эту стадию алеф, никакой проблемы. Это вот кетер, а это хохма. Однако впоследствии возникает разница между тем, что он наполнил стадию алифа, и между тем, что он, чем он является сам по себе. Здесь начинается добавка. Свет начинает вносить сюда некие черные точки, когда здесь есть кто-то, кто наполняет тебя, кто-то, кто находится выше тебя, тот, кто является дающим. И тогда внутри той самой стадии алиф возникает какое-то загрязнение, какое-то дополнительное ощущение. Это называется, что они тогда не объединяются в точности. И правое, левое, мокрое, сухое, запад-восток. Есть некая разница между ними. Из этого возникает некое трение. И отсюда зависит от вида этого трения, какое именно трение здесь есть. Здесь есть ощущение высшего внутри хохмы, а бина является иным ощущением. Что будет в бине? Она хочет отдавать. Ну хорошо, это стадия бет. Тогда она хочет отдавать, в ней свет, наполняющий ее. Хафец Хесед ничего не хочет двигаться, все в порядке. Хохма и бина. Но снова приходит какое-то загрязнение. Несмотря на то, что он дающий, но он действительно дающий, а когда ты дающий, на самом деле ты не дающий, как будто ты ничего не желаешь, это тебе называется отдачей. Нет, после того, как он достигает состояния Хафец Хесед, он ощущает разницу между настоящим дающим от что именно ты даешь. То есть ты не отдаешь, и тогда снова есть некое трение. Как это сказать, несоответствие между свойствами, скажем, мокрый и холодный. Тогда снова это приходит к какому-то результату. То есть с помощью вот таких от недостатка, от таких несоответствий между свойствами мы постоянно и продвигаемся. Пожалуйста.
Пункт 42. Подобно этому, север порождает золото, ибо сила огня вызывает возникновение золота. Как сказано, с севера приходит золото. Ибо огонь, удерживающийся в прахе, создает золото. Сказано, прах — золото ему. Это два золотых херувима. Огонь — это суды катнута бины. Когда этот огонь соединяется с прахом, экран опускается из бины обратно на свое место, и хохма раскрывается в прахе, то есть в малхут. Это и есть золото. Как сказано, с севера приходит золото, так как там облачен огонь. И это два золотых херувима, в которые привлечены мохин де хохма, называющиеся золотом. Однако без праха нет золота, потому что хохма раскрывается только в малхут. Как сказано, прах — золото ему. 43-й пункт.
Я сожалею, но я не могу объяснить. Это очень большое количество ощущений. Необходимо как-нибудь сделать такую таблицу согласно минералам. Там вода — это мокрое, там и сухое, и лед, и точка росы в ней. Есть множество всяких ощущений, определений. И тогда во всех связях между ними таким образом Зоар выражает, каким образом мы видим новые ощущения и свойства, когда прежде творение, когда еще не было объединения между этими ощущениями, оно не чувствовало, что такие вещи находятся перед ним. Ведь в духовном все зависит от кли, так как высший свет бесконечный находится в полном покое, но все эти противоположные ощущения в кли и выстраивает в нем в творение новые ощущения. Тогда оно раскрывает какое-то новое явление. Так может быть, что... Может быть, из Талмуда 10 сферот, 10-й части, там это можно изучить получше. Нам необходимо лишь направить себя таким образом, чтобы свет построил бы в нас килим. Тогда мы против каждого из этих ощущений почувствуем, как именно, что именно оно из себя представляет. А рассказ, как я и говорил прежде, когда из связи между различными ощущениями мы постоянно улучшаемся, раскрываем новые явления.
43-й пункт. Вода содержится в прахе, и холод праха во влаге воды создает серебро. Свет — хасадим на юге, дающийся сверху вниз. Когда он соединяется с холодом и сушью праха, аннулируется сушь праха, и становится он влажным, то есть течет сверху вниз. И эта ступень праха называется серебром. Теперь прах связан с двумя сторонами, золотом и серебром, и находится между ними. Ветер удерживается в воде и удерживается в огне, будучи средней линией, и связывает их обоих в одно целое. Сказано об этом «подобно сверкающей меди». А из праха, когда он сам по себе в своей прохладе и суше, происходит железо. И свидетельство тому, если притупилось железо, кеа, и прах, малхут, называется слабой рукой, кеа, так как малхут — это тфилин руки.
Ну, конечно же, мы не говорим ни о минералах, и ни о погоде, и ни о всяческих проявлениях, явлениях в природе. Таким образом, мы рассказываем о состояниях желания. Ведь, в конце концов, это желание в различных его состояниях.
44. И прах этот содержится во всем, в огне, ветре и воде. И все создают в нем свое подобие. Огонь создает в нем золото, которое подобно ему. Вода создает в нем серебро, которое подобно ей. Без праха нет золота, серебра и меди, поскольку каждый передает друг другу свое, чтобы имелась связь между ними. И прах содержится во всех, потому что две стороны, огонь и вода, связаны им. Холод его содержится в воде, а сушь его содержится в огне. И ветер, то есть Зерампин, сблизился с ним, поскольку он включает огонь и воду и производит в нем свое действие. Ведь ветер тоже включает огонь и воду. Жар в нем от огня, а влага в нем от воды. 45. Таким образом, когда прах соединился с ними, с огнем, водой и ветром, которые образовали в нем золото, серебро и медь, тогда этот прах обрел силу, и прах образовал и породил другие металлы, подобные золоту, серебру и меди. Подобно золоту, прах породил золотую окалину, зеленую, как настоящее золото. Подобно серебру, породил он свинец. Подобно меди, породил он олово. Подобно железу, породил он железо вместе с железом, из чего следует, что есть два вида железа. 46. Огонь, ветер, вода и прах содержатся друг в друге, связаны друг с другом, и нет между ними несовместимости. А потому между золотом, серебром и медью, которые от них произошли, тоже нет несовместимости. Но потом, когда прах порождает золотую окалину, свинец, олово и железо, они не сочетаются друг с другом, подобно золоту, серебру и меди, которые произошли от огня, воды и ветра, связанных с прахом. Напротив, сказано, оттуда разделяется и образует четыре главы, и в них уже существует несовместимость. 47. Когда прах породил силой трех высших, он образовал четыре реки, и там находятся драгоценные камни. И они в одном месте, реке Пишон, которая происходит от содержащейся в прахе силы огня. Этих драгоценных камней 12, и они обращены к четырем сторонам мира, по три в каждой стороне, поскольку, когда они включаются друг в друга, есть в каждом из них от огня, воды, ветра и праха только три, а не четыре, в каждой стороне, ибо сам по себе прах не светит, а только принимает. И соответствуют они 12 коленам, как сказано, камней этих должно быть по именам сыновей Израиля, 12 по именам их. И это 12 быков, стоящих под морем, которое сделал Шломо. 48. Хотя все эти четыре категории взаимосвязаны друг с другом, и они источник существования мира, тем не менее, существование мира основано на ветре, руах, потому что все существует для него. И нефеш, душа, оживляется руахом, духом, так что если лишится она руаха, даже на одно мгновение, то не сможет существовать. Сказано об этом, но и без разумения даат душа нехороша. Даат — это средняя линия, называемая руах. 49. Эти 12 камней являются собой 12 быков под морем, которое сделал Шломо. Нуква зовется морем, и она стоит на 12 быках, представляющих четырех быков в мире, брия, каждый из которой состоит из трех. И называются они быками, поскольку находятся во власти левой линии, лика быка. И потому взяли их 12 князей, как сказано, всего скота во всесожжение 12 быков. Пятьдесят. Когда создал Творец человека, то есть его тело, был сотворен из праха нижний храм, Малхут. От праха высшего храма, Бины, была помещена в него душа. Он был сотворен из праха, с которым внизу соединились три основы мира. Огонь, ветер и вода, что внизу. Также он был сотворен из высшего праха, с которым соединились три основы мира. Огонь, ветер и вода, что наверху. И человек обрел совершенство тела и души. 51. Моше обрел совершенство более, чем праотцы, потому что говорил с ним Творец со ступени более высокой, чем со всеми, со ступени праотцев. Моше был внутри дома царя, Зеранпина, относился к свойству даат, представляющему внутреннюю суть Зеранпина.
Ну, не знаю, что здесь добавить. Он нам дает здесь немножко язык. Каким образом мы не способны? Если бы мы говорили на языке каббалы, то язык был бы очень краток. Мы говорили бы с помощью 10 сферот в тех ощущениях, куда приходит, скажем, решимот, и тогда не могли бы мы определить всячески эти ощущения, которые, у которых нет названий в науке Каббала, на языке Каббалы. Мы бы путались между тем, что, как называть эти самые сферот. С одной стороны, там есть вода, ветер, вода, с другой стороны, там север, юг, восток, запад. Всякие такие названия. В общем-то, нет здесь много стадий. Но, в общем-то, есть четыре главных определения. От Малхут до Кетера, или Хесед Гура Тиферет, который входит в Малхут. Но в них есть множество всяких видов, и на языке Каббалы у нас нет других слов, кроме Хесед Гура Тиферет и Малхут, или же Алиф Бет Гимель Далет. И все, что тут еще есть. Поэтому, если мы говорим об каком-то определенном парцуфе или о связи между парцуфим, это нормально, можем говорить языком Каббалы. Но если мы говорим о множестве всяких свойств, которые присутствуют в каждом из парцуфов, в различных его срезах, у нас нет возможности использовать язык Каббалы, несмотря на то, что этот язык является очень точным. Если я хочу что-то определить, то не просто говорю, что это там холодно или мокро, или там немножко восточнее, немножко южнее. Я могу назвать с большой точностью, потому что этот язык является научным, но я не способен написать об этих определениях. У меня это не выходит. Такая-то сфера, относящаяся к такой, находится в другой, тогда я к чему прихожу, к чему-то и к чему именно. Но если мы говорим о каббалистах, которые понимают, о чем здесь говорится, потому что они ощущают эти слова мокрое, холодное, там юг, восток, то для них это сразу же пробуждает картину всего состояния. Поэтому они используют этот язык ветвей. А для нас-то проблема. Но снова, это относительная проблема, потому что если бы мы с помощью этого, если мы с помощью этого языка хотим вызвать свет, возвращающий к источнику, то снова здесь нет никакой проблемы. Какая мне разница, что я слушаю, как это называется, там, скажем, серебро, золото, медь. И для меня это все равно, что Хохма бина зарампин малхут. Я просто хочу с помощью занятия этим достичь ощущения, понимания, чего-то. Как говорят с ребенком, он не понимает, что именно ему говорят, но с помощью всех этих усилий он вдруг начинает воспринимать, он вдруг начинает видеть и вдруг начинает реагировать на все эти вещи. Он повторяет их, как попугай, а затем уже начинает пользоваться этим и приобретать эту новую, эту реальность, которая была скрыта, неощущаемая им. Так же и мы. Ну, давайте продолжим и преуспеем, пожалуйста.
Статья «И я выведу, спасу, избавлю и возьму». 52 пункт. Сначала сказано «И я выведу вас из-под гнета египтян», а затем «И спасу я вас от служения им». И затем «И избавлю вас». Но ведь следовало бы ему сначала сказать «И избавлю вас», а затем «И я выведу вас». Но он самое главное сказал в начале, ибо Творец желал в начале сообщить им весть самую хорошую из них, то есть о выходе из Египта. 53. «Самое хорошее из всего, и возьму я вас народом себе, и буду вам Богом». Но это он сказал им потом. В это время не было у них ничего лучше, чем выход, ибо они думали, что не выйдут из-под гнета никогда, потому что видели там, что все страдания, которые были среди них, были вследствие того, что удерживали их колдовскими связями, и что никогда они смогут освободиться от них. И потому то, что было для них приятнее всего, было сообщено им в начале. 54. И если, несмотря на то, что выйдут из Египта, случится так, что будут преследовать их с целью причинить им зло, об этом сказано: «И я избавлю вас от служения им». И если случится так, что выйдут и спасутся, но не произойдет их избавление, тогда последует сказанное: «И я спасу вас рукою простертую». Если не примут их, как народ, об этом сказано: «И я возьму». И если, скажем, их примут как народ, но не приведут в землю, то об этом сказано: «И я приведу вас в землю Израиля». То есть развитие, это развитие предопределенное, делать нечего, либо это в свое время, либо ускоряя время, проходим все эти этапы на пути к цели, и, конечно же, это знание, приходящее от Творца, приходит прежде всего к окончательному, на окончательное решение, а потом уже раскладывается людям по тем этапам, которые он сейчас собирается произвести. Дальше.
Статья общая, частная, пункт 55. И я... «Возьму вас, я Бог Всесильный ваш». Эта заповедь является первой относительно всех заповедей, ибо первооснова всех заповедей — это знать Творца как общее, знать, что есть Высший Властитель.
Без этого невозможно познать никакого исправления, потому что знать его в общем — это значит прикоснуться к свойству отдачи, а все остальные заповеди — это уже обрести свойство отдачи над некоторым желанием получать, определенным, ограниченным, конкретным, с помощью которого человек уже может работать. Общее свойство «Я Бог Всесильный ваш», с кем я имею дело? Со свойством бины, чтобы оно властвовало надо мной, которое я хочу обрести, которое я обрету. Я обретаю связь между ней и Малхут. Это начало исправления. Поэтому это первая заповедь. «Я Бог Всесильный ваш, вывел вас из земли египетской, буду вам Богом». Выход из желания получать — к отдаче, от которой дальше начинается исправление.
Знать, что есть Высший Властитель, и что Он Господин мира, создавший все миры, небеса и землю, и все воинства их. И это общее. А конец всего в частном, то есть знать его в частностях.
В осуществлении во всех деталях в моем желании получать. Но сначала есть выход над желанием получать и слияние с этим общим правилом отдачи.
56 пункт. Общий и частный — это рожь и сов, захар и нуква, зон, как единое целое. Ибо зеранпин называется общим, а нуква называется частным. И таким образом человек, занимающийся заповедями в этом мире, занимается и общим, и частным.
В этом мире, значит, в его желании получать.
Это начало, рожь и конец сов заповедей. Таким образом, человек в этом мире — это общее и частное, и должен достичь совершенства в них обоих. Исправление этого мира — это общее и частное. Когда общее, зеранпин, будет соединен в частном нукве. Поэтому прежде всего надо знать, что есть властитель и судья в мире, и он — владыка всех миров, И Он создал человека из праха земного и вдохнул в ноздри его дыхание жизни. И это относится к общему.
Это первое знание, первая связь с Творцом, первое раскрытие, от которого и далее уже можно подробнее различать вещи в желании получать у человека, когда он уже начинает видеть детали. Конечно, не в Творце эти детали видны, а все эти детали в тех или иных проявлениях желания получать. Вопросы есть на эту тему? Да?
Я хотел бы спросить не об этой общей теме, но о том ощущении, которое у меня есть. Мой вопрос таков. Иногда я пробую сосредоточиться и просто нахожусь в полной отключке. Я не могу не увидеть какую-то картину, ничего непонятно. Есть такие случаи, когда мы сидим и читаем, это напоминает мне как будто бы запах, который ты ощущаешь в воздухе, и вдруг он напоминает тебе какой-то другое место, какую-то другую точку из твоей жизни. В этот момент я все забываю, не ощущаю ни слов, ничего другого. Это внутри меня. И вдруг я нахожусь в другом месте. Мой вопрос, это находится в том же месте, когда я не нахожусь там? Мне нужно в любом случае постараться и вернуть себя в своих ощущениях. Где я должен находиться в этот момент, в своих намерениях?
Иногда человек приходит на урок, нет у него никакого ощущения, никаких мыслей. У него проблема, он озабочен чем-то. Рабаш мне говорит, гляди, вечером я прихожу с урока от своего отца, идем спать, приходит маленькая дочка моя, ей 6 лет, и говорит, я хочу есть. Он говорит, чего тебе надо? Ну, чего-нибудь. А дома нет ничего. Он говорит, иди спать, утром будет. Он знает, что и утром ничего не будет. Знаешь, это годы, когда жили в бедности. Может быть, я утром найду какую-нибудь работу на какой-нибудь стройке. И приходит он днем дать урок в какой-нибудь синагоге. Приходит к отцу. Несколько грошей, может быть, смог заработать. И отдал это дома, чтобы купили какой-нибудь еды. И идет на урок. Приходит на урок. В голове он говорит, хотя бы ты сидишь рядом с товарищем и держишь его за руку. Ты не способен на большее. Вот так. А иногда по-другому. Ты приходишь, у тебя и разум, и чувства. Все так чисто и ясно. Горит в тебе. Что лучше? Никто не знает. В любом состоянии старайся как можно сильнее хотеть этого раскрытия, которое называется общее, а потом его деталей. Вот и все.
Пункт 57. Когда вышли Израиль из Египта, они не знали Творца. Когда пришел к ним Моше, то он обучил их этой первой заповеди, как сказано, «И узнаете вы, что Я, Бог Всесильный ваш, выводящий вас». Если бы не эта заповедь, не был бы Израиль преданными Творцу. Также после всех этих знамений и могущества, которые явил им Творец в Египте. После того, как получили знания об этой заповеди в общем виде, были совершены для них чудеса и явлено могущество, то есть они уже были уверены, что с помощью них они будут верить в Творца, как сказано, и увидел Израиль, и поверили они в Творца и в Моше, служителя его.
Свет находится в абсолютном покое. Все зависит от развития кли. Кли раскрывается шаг за шагом, и тогда человек действительно приходит к осознанию. А до этого нет, не может удержаться ни за эту силу, ни за заповедь, и ни за отдачу, ни за веру, то, что называется верой.
Пункт 58. И по окончании 40 лет, когда уже проявили усердие во всех заповедях в Торе, которым обучил их Моше, как тем, которые относятся к земле Израиля, так и тем, которые относятся к земле за пределами Израиля,
формы их желания получать,
тогда обучил их тому, что относится к частному. Это то, что сказано: «Знай же отныне и возложи на сердце свое». Именно отныне то, о чем прежде знать у вас не было права,
по недостатку килим,
ибо Творец, Он ваш Бог. Это уже знание, относящееся к частному. В слове «частное» есть много тайн и сокровений. И сказано: «Творец, Он ваш Бог», вместе с фразой: «И узнаете вы, что Я, Бог Всесильный ваш». Это единое целое, но одно относится к общему, а другое — к частному.
Из-за того, что мы приходим с недостатком килим, мы сначала обнаруживаем все вещи в общем, а потом уже видим детали. А потом эти детали в Гмартиконе снова соединяются в одно большое общее, но детали не исчезают. Они именно в своем единстве выделяются, каждая деталь по-своему. Мы просто не способны сейчас такого осознать.
Зеранпин называется «общее», а Малхут называется «частное». Мохин, получаемый от Зеранпина, — это свет Хасадим, а получаемый от Малхут — это свет Хохма. Вначале необходимо привлечь Мохин со всех ступеней Зеранпина, представляющего собой общее, а в конце привлекает Хохму от Нуквы, представляющей собой частное. Однако частное не означает только от Малхут. Но общее означает только от Зеранпина, а частное означает от Зеранпина и Малхут вместе, то есть общее и частное вместе. То есть Моше притянул для Израиля Мохин де Зеранпин в виде Даат, о котором сказано: «И узнаете я Даатем, вы, что я Бог Всесильный ваш». Но там это знание пришло от общего Зеранпина, а здесь пришло знание, и сказано о нем: «И узнайте вы, что я Бог Всесильный ваш», что является общим. Потому что эти мохин идут и притягиваются постоянно, каждый день, в каждой из молитв и в каждой заповеди, пока не приходят к своему совершенству. И тогда научил их Моше путем частного: «И знал ты сегодня, и положил на сердце свое, потому что Творец является твоим Богом в настоящем времени». Сегодня, когда вы пришли к своему совершенству, а не до того. И если бы не эта заповедь, Мохин из Даат Зеранпина, который притянул их к Исраэль изначально, так же, как и написано: «И знали вы, что я Бог Всесильный ваш», не были бы Исраэль преданы Творцу также и после всех этих чудес, когда говорили, что это волшебство. Однако с помощью того, что постигли они Мохин из Даат Зеранпина, признали они эти чудеса, что они приходят от Творца, и с помощью них пришли к совершенной вере, как и написано: «И поверили они в Творца и в Моше, раба Его». И все является единым, но это в частном, это в общем, а это в частном. И здесь сказано: «И знал ты сегодня, что Творец является твоим Богом». А там сказано: «И узнаете, что Я, Творец, Бог ваш». Потому что нет разницы между ними. Но то, что там это знание приходит из общего, Зеранпина, А здесь это знание приходит от частного, Малхут. Там находится начало, а здесь конец и совершенство. Пункт 59. Но ведь сказано, страх Творца — начало познания, даат. А Малхут частное называется страх Творца. А если сказано, а не начало, то значит, что началом является частное, а не общее. Однако здесь говорится относительно самого частного, то есть в начале самого частного необходимо знать, что такое страх Творца. Но прежде всего, общее, а не частное. И хотя человек испытывает страх перед ним, прежде чем узнал и постиг страх Творца, почему написано «страх Творца – начало познания»? Из чего следует, что прежде необходимо познание Его. И ответом является сказанное «начало познания» означает, что вначале надо страшиться Его, и посредством страха приходят к началу познания. А познание Его, поскольку страх Творца должен быть в начале, это уже познание путем частного.
То есть это зависит от того, что знать Творца, или связаться со свойством отдачи, прежде чем начнутся исправления.
Спрашивает Ицик из Бершевы, как я могу знать, каковы формы, с помощью которых обучают нас свыше?
Я снова повторю. Хоть Каббала и говорит о многих вещах логически, раскрывает нам очень много знаний о человеке, об этом мире, о той силе, которая управляет нами. Мы можем очень много чего добавить к психологии, к философии, к общему образованию из науки Каббала. Философы сами писали, что они взяли свои основы из Каббалы и на этом построили философию. А философия, как мы знаем, пришла уже потом, и с этого начался весь подход человека к научному исследованию. Но то, что Каббала говорит логически, и что можно человеческим разумом познать то, что здесь речь идет о фактах, по крайней мере, в той их части, которую мы можем распознать здесь, в этом мире, вся эта мудрость предназначена для тех, у кого уже есть духовные келим, пять духовных органов чувств, кетер, хохма, зарампин и малхут. Хохма, бина, зарампин и малхут. А раньше этого, это никакая не мудрость. Это так, шифр. Можешь его понюхать. Попробуй эти страницы на вкус. Может быть, пожуй эту бумагу, не знаю. Что ты с этим будешь делать? Если у тебя нет келим, что я могу сделать, если ни одного слова, написанного здесь, я не знаю, я не нахожусь в этой действительности. В начале, ага, деталь, о, включается, ага. Где это ага? Нету. Так для меня это никакая не наука. Я занимался наукой, я знаю, что это такое. Это когда у тебя есть что-то в руках, ты умеешь правильно задавать вопросы, тебе правильно отвечают, ты учишься, как подходить к вещам. Каждый человек способен обрести эти вещи, так или иначе, а здесь нет, потому что не хватает органов чувств. Так что этому парню надо? Он должен слышать, что мы сейчас учимся не для того, чтобы знать эту науку, а для того, чтобы обрести келим, в которых ее можно узнать. Когда я хочу видеть, мне для начала нужны очки. Например, если я в них в принципе нуждаюсь. Здесь я, например, никого не вижу. Я сейчас работаю, покупаю очки, одеваю их. Во. Теперь объясняй мне. Это Ицек, это Хаим, это Гилад. Это он, это синее, черное, белое, красное, этот старый, этот молодой. Я уже начинаю понимать и различать какие-то вещи. А до этого, поэтому сейчас есть подготовка, имеет место. Мы учимся для того, чтобы подготовить себя к тому, чтобы войти в тот мир, ощутить его, исследовать его. Это период подготовки. И в период подготовки нам не о чем спрашивать, потому что у тебя нет килим, в которых ты чувствовал бы, что ты сам спрашиваешь. В период подготовки можно спрашивать только одно. Правильно ли я направляю себя на то, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику? Больше тебя заботиться не о чем, только об этом. Вот и все, потому что от этого зависит все твое будущее. Заботишься ли о том, что свет придет и даст тебе эти очки? В тот момент, как только это будет, с этого момента и далее, ты становишься исследователем. Ты начинаешь познавать, постигать. А до этого это ничего не стоит. Абсолютно ничего. Не с кем разговаривать, пока этого не произойдет, потому что ты не в этом. Поэтому нам сейчас нужно всем вместе, как можно сильнее, поддерживать друг друга в этом едином намерении, где свет, возвращающий к источнику. И потом мы продвигаемся с тем же самым светом, возвращающим к источнику, но потом у нас уже есть общее правило, то, что мы обрели общим свойством отдачи, и уже начинаем делить это на детали, исправляя желание получать в различных его проявлениях. И тогда мы постигаем различные духовные явления. Уже есть о чем говорить, уже есть что понимать. Как он сам объясняет нам в 154 и 155 пунктах в предисловии к Тес, все книги, написанные каббалистами, были написаны для людей, находящихся в постижении. Часть этих книг также годится для нас, для того, чтобы развивать келим, прежде чем мы сами становимся... Сами приходим к постижению. Но все книги говорят только о том мире, который на данный момент от тебя скрыт. Чтобы ты захотел почувствовать его, чтобы пришел свет и дал тебе эту связь. Вот. Поэтому все другие вопросы, что они говорят, это только для того, чтобы, как это сказать, привыкнуть к этому, немножко запутать нас, расслабьтесь немного и ждите, дайте свету работать. Ну, и с этой надеждой у нас еще есть несколько минут.
Поэтому первой заповедью является познать Творца в общем и частном, в начале Рош и в конце Сов, так как сказано в Египте, и познаете Бога Всесильного вашего, сказано в будущем времени.
Видите, в желании получать в Египте это еще невозможно.
И оно завершается в конце 40 лет в частном. Это смысл сказанного «Я первый и я последний». «Я первый в общем, и я последний в частном». И все говорит об одной общности и является единым целым. И после того, как постиг это в общем, дополнит все части своей 248 исполнительных заповедей, являющиеся 248 частями души человека. И каждая исполнительная заповедь исправляет соответствующую ей часть души человека. После того, как достиг совершенства в них, в общем, тогда будет постигать путем частного, то есть притягивать свечение хухма от малхут, потому что это, частное, является исцелением для всех, и постигнет, как во все дни года, то есть во всех сферот малхут, называемый год, соединяется, чтобы принести исцеление всем органам, частям, то есть всем заповедям, завершая их.
Здесь уже речь идет не о 248, а 288.
Пункт 61. Как приносят во все дни года исцеление всем органам? Ведь Малхут, год, не имеет ничего своего. И наоборот, органы, общие, это 248 каналов наполнения Зеранпина. И они передают все Малхут. И ответом является, именно так это наверху, в зон и внизу, в нижнем человеке. То есть год и дни его, являющиеся его сферот, приносят исцеление всем органам. Наверху в Зеранпине и внизу в человеке. Ибо органы передают изобилие благословений дням года, являющимся сферот Малхут, частного, когда, выполняя каждую исполнительную заповедь, человек притягивает обилие благословений от органа, означающего один из каналов Зер-Анпина, к одному из дней года, частному. И тогда исцеление и жизнь зависят от того, что над нами, свыше, до тех пор, пока органы не наполнятся всем совершенством и не передадут все это частному, то есть году. И тогда раскрывается мухин частного. Yeah.